позволят мне немного поваляться под причалом. И имей в виду, я непременно воспользуюсь твоим приглашением. За все надо платить, незабвенное».
«Ничего», — улыбнулась Миламори. «Твой ночной визит далеко не самое страшное, что может случиться с одинокой женщиной».
Она явно подлизывалась, и это было чертовски приятно. Я пожелал им счастливо поколдовать, сел в мобилер и поехал на улицу Старых Монеток.
Вообще-то моя первая квартира давным-давно превратилась в маленький секретный видеосалон для работников тайного сыска. Но я здорово надеялся, что сегодня утром у сэра Джуффина Халли нет ни времени, ни настроения смотреть мультики. Следовательно, там будет пусто. И я смогу немного подремать на диване в гостиной. Ага, разбежался. В гостиной творилось магистры знают что. В частности, на одном из моих стульев задом наперед сидел его величество Гурик VIII. Монарх задумчиво раскачивался на стуле, словно он был креслом-качалкой. Несчастная мебель пыталась протестовать. У бедняги Гурига были неплохие шансы на собственном опыте познать неумолимую силу земного притяжения. Но пока король задумчиво царапал спинку стула длинными посеребренными ногтями, оставляя на ней глубокие царапины. Ничего, когда в этом доме жили мои котята, мебель постоянно подвергалась таким издевательствам. Ей не привыкать. Я застыл на пороге, не в силах поверить собственным глазам. Его величество Гурик VIII вообще-то вполне демократичный парень, но все же не настолько, чтобы коротать досуг в моей старой квартире, да еще и без приглашения. Впрочем, оказалось, что в прекрасной столице Соединенного Королевства проживает великое множество любителей ходить ко мне в гости. В тесной, по столичным меркам гостиной, собралось человек 20, не меньше. Большую часть своих дорогих гостей я видел впервые в жизни. Хотя были здесь и знакомые лица, я сразу узнал Кобу, красноглазого старшину тех самых портовых нищих, у которых я грозился просить приюта. И леди Хенну Кута, жену нашего Нуминориха. Сейчас эти двое сидели рядышком, чуть ли не в обнимку, и о чем-то оживленно шептались. Белоснежная лохматая шевелюра Кобы эффектно оттеняла аккуратную короткую стрижку леди Хенны, а его пестрые лохмотья дивно сочетались с ее дорогим туланским лаохи. Ну да, конечно. Я всю жизнь подозревал, что хозяйки дорогих антикварных лавок предпочитают коротать свои утра в обществе портовых нищих. А как иначе? На подоконнике восседал сэр Джуффин Халли. Он смотрел на меня с неподдельным удивлением, словно до сих пор предполагал, будто я вообще не знаю о существовании этого помещения.
«Макс, дырку над тобой в небе. Что ты здесь забыл?» —
наконец спросил он. В этот момент я заметил, что какой-то толстый бородатый незнакомец отхлебнул что-то из моей любимой чашки. Когда-то, в самом начале своей жизни в Йеха, я купил эту драгоценную посудину в антикварной лавке леди Хенны, мелочи от Кута. Она была дорога мне не только как память о потраченных коронах, но и как первый экземпляр домашней утвари, купленный для нового в ту пору собственного жилья. Нахальство завладевшего моей любимой чашкой незнакомца оказалось последней каплей. Я был готов зарыдать от обиды, но взял себя в руки, судорожно втянул воздух, подавился им, закашлялся и, наконец, возмущенно заявил. «Кто это что забыл? В отличие от вас, господа, я здесь живу!»
«Извините нас, сэр Макс», — неожиданно вмешался король. «Мы знаем, что это ваша квартира, но мы были уверены, что сейчас вы живете в мохнатом доме. Сэр Халли уверял нас, что вы собирались отправиться именно туда».
«Собирался», — буркнул я. «Но там резвятся мои домашние ведьмы, и мне пришлось спасаться бегством. Вот так живешь-живешь, и вдруг выясняешь, что тебе некуда податься. Любимые девушки нашли себе более увлекательные занятия, и даже любимые чашки обрели новых хозяев». Я выразительно покосился на бородатого толстяка, который слегка покраснел и поспешно поставил мою чашку на стол. Можно подумать, мне от этого стало легче.
«Нехорошо получилось», — растерянно сказал его величество Гурик Джуффину. «Сэр Макс столько сделал для Соединенного Королевства, а мы с вами лишили его последней крыши над головой».
«Не преувеличивайте, ваше величество», — улыбнулся Джуффин. «Просто выходит, не только у нас с вами выдался неудачный день. Надо бы при случае спросить вашего придворного астролога, что такое сегодня творилось со звездами, если уж у всех жизнь пошла наперекосяк. Впрочем, все к лучшему».
Шеф лукаво посмотрел на меня и торжественно заявил.
«Теперь тебе уж придется влипнуть в эту историю по самую макушку. Это судьба, сэр Макс. Ничего не попишешь».
«Я уже понял», — вздохнул я. «Не попишешь, не почитаешь, не угадаешь, не нарисуешь.
Единственное, чего я еще не понял, в какую именно историю мне придется влипнуть.
Я уже вполне успокоился и, наконец-то, осознал, что веду себя не слишком-то вежливо. А посему отвесил запоздалый церемонный поклон Гуригу и прочувственно сказал: «Я всегда рад видеть вас в любом из своих домов, Ваше Величество. Просто мне в голову не приходило, что это может случиться столь неожиданно».
«Мне тоже не приходило», — обезоруживающе улыбнулся король. «Но жизнь, как видите, куда изобретательнее, чем мы с вами».
«А теперь, может быть, кто-нибудь все-таки объяснит мне, что происходит?» — спросил я.
«А ты так и не сунул свой любопытный нос в мемуары покойного Йонги?» — осведомился Джуфин.
«Когда, интересно?» «Я все утро честно пытался устроиться на ночлег. Ладно, я уже понял, что этому не бывать. А посему рассказывайте».
«Можно и рассказать»,
— флегматично согласился шеф.
«Думаю, ты уже понял, что в своих мемуарах наш покойный друг Йонги, дырку над ним в небе, был откровенен настолько, насколько это вообще возможно. Кажется, единственная тайна, которую Йонги унес с собой в могилу, это сколько раз в день он ходил в уборную. Да и об этом он, скорее всего, не сообщил исключительно по рассеянности».
«Так что, Кофа был прав?» — восхитился я.
«И у вас тут действительно самое настоящее тайное общество? Что-то вроде древнего ордена? Какая красота! А к вам можно записаться? Я с детства мечтал стать масоном».
«Кем ты мечтал стать?» — нахмурился Джуфин.
«Ма-со-ном». Я с удовольствием произнес это слово по слогам, как будто оно могло хоть что-то объяснить моему многострадальному шефу. «Был такой своеобразный орден там, где я родился. Впрочем, это пустяки. А как, кстати, вы называетесь?»
«Никак»,
— сухо ответил Джуфин. Кажется, мой щенячий восторг по поводу происходящего не нашел отклика в его сердце. Остальные заговорщики смотрели на меня сочувственно и насмешливо. Как выпускники средней школы на новобранца-первоклашку, еще не понюхавшего пороха и потому с оптимизмом взирающего на предстоящую взрослую жизнь. «Мы решили, что нам не нужно название, сэр Макс». Его Величество Гурик VIII, добрая душа, решил взять меня под свое покровительство. «В ордене Семилистника даже послушники умеют читать чужие мысли, так что нам приходится быть очень осторожными. Пока нет имени, в каком-то смысле нет и организации, поэтому до сегодняшнего дня нам удавалось сохранить эту часть своей жизни в тайне».
«Между прочим, ты теперь просто обязан к нам записаться, горе мое», — проворчал Джуфин. «К твоему сведению, сэр Макс, у тебя нет другого выхода. Насколько я успел тебя изучить, умирать ты не любишь. А до сих пор мы не оставляли в живых ни одного случайного свидетеля наших встреч».
«Я никогда не одобрял такой жестокости», — печально сообщил мне Гурик. «Но сэр Халли настаивал, что безопасность превыше всего».
«А толку-то?» — ехидно заметил я.
«Да, толку оказалось немного», — признал Джуфин.
«Самое смешное, при жизни Йонги казался таким надежным, да он и был надежным, как скала. А вот мертвец из него получился, на удивление, болтливый».
«А чем, собственно говоря, занимаются в вашем тайном обществе, господа?» — спросил я. «Я понимаю, что выбора у меня нет, но могу я получить информацию хотя бы за 15 секунд до вступления в ваши ряды?»
«А ты еще не понял?»
— Джуфин укоризненно покачал головой.
«Плохи твои дела, сэр тайный сыщик. Ну, сам подумай. Положим, ты не знаком с большинством присутствующих. Но все же попробуй сообразить, ради какого дела могли собраться вместе
Его Величество, шеф тайного сыска,
хозяйка антикварной лавки
и старшина нищих»,
— насмешливо добавил Коба. Уж он-то чувствовал себя в этом избранном обществе, как рыба в воде. Кажется, недоумение, с которым я разглядывал его пестрые лохмотья, здорово забавляло этого типа.
«Неужели не угадаешь, Макс?»
Сочувственно спросила леди Хена. Похоже, она болела за меня, как патриот какого-нибудь провинциального городка за местную футбольную команду. Бедная леди Хена. Я не оправдывал ее доверия. Хлопал глазами, растерянно переводя взгляд с незнакомых лиц на знакомые. Думаю, все присутствующие окончательно поставили жирный крест на моих умственных способностях, когда меня, наконец, осенило.
«Слушайте, ребята, вы что, решили прикрыть орден Семилистника?» — недоверчиво спросил я.
— А что, правильно, так их?
— Вот уж никогда не думал, что у тебя есть хоть какие-то претензии к магистру Нуфлину и его питомцам,
— расхохотался Джуфин.
— По-моему, вы с ним так славно спелись.
— Спелись-то спелись, — отмахнулся я. — Но все же они редкостные зануды. Позапрещать все магические ордена, кроме собственного. По-моему, это не очень красиво.
«Вот так живешь-живешь и не знаешь, что в твоем собственном ведомстве затаились потенциальные революционеры. Как вам нравится этот государственный служащий высшего ранга, Ваше Величество? Вообще-то считается, что он получает деньги за то, чтобы охранять